Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Начинаем книжное казино. В Москве 12:23. Что у нас упало?
Казино.
У нас так много книг,
у нас упала книжка.
Кто, интересно, был?
Межеров упал. Итак, артиллерия бьет по своим.
Вот.
Переложите тому место.
Итак, «Зебра Е» у нас в гостях. Так называется издательство, которое сегодня представляют президент и писатель Виктор Ерофеев.
Здравствуйте.
Приветствую. Валерий Краснопольский, поэт и редактор, да? И замечательный актер, режиссер, ну и писатель, скажем прямо.
Наш автор.
Да, наш автор.
Да.
Лев Константинович Доров. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Лев Константинович.
Здравствуйте.
А вы что-то у вас, такие отдельные книжки?
Это Рита Тальвердиева.
Отдельно вы себе положили.
Любимая книжка.
Настольная.
Это я прочел эти два романа, они замечательные. Вот.
Правда?
Буду рекомендовать читателям все-таки пойти в магазин, купить эти книги и прочитать. Не Тальвердиева, а Тальвердиева.
Рита Тальвердиева.
Да, не Маргарита, а Рита.
Потому что эти две книжки, они отличаются сильно от тех книг, которые лежат на нашем игровом столе.
Визуально?
У нас сегодня, да, у нас серия, это сегодня одна доминирует, актерская книга. И актерских книг понаписано, прямо скажем, много.
Да, уже...
Да, актеров немало.
Но уже... не так пишут, как Дуров.
Уже
да,
у нас
там
вышло...
Такие писатели, я посмотрел, грандиозные.
Валер, у нас вышло уже 40, да? 40,
да,
книг. 40
мы,
книг.
Мы
вышло.
Даже уже начали иностранцев приглашать.
Да. Если учесть, что это всего за 3 года создано.
Да, да, да.
Ну, смотрите, конечно же, есть Дуров, там есть Казаков. Ну, Марк
Захаров.
С
которого началась серия. С Казакова начала.
Там Ульянов.
Сам книжущий Казаков. 2 тома
да,
уже написал.
Да, молодец, молодец. А Лев Константинович, у вас сколько книг вышло уже?
2.
Две?
Нет, 3. Вру.
3. А вот маленькая такая книжка симпатичная.
Это
вот
уже четвертая.
Вот, «Байки из-за кулисья».
Это четвертая.
Она такая путевая серия, потому что ее легко брать с собой.
В карман.
В карман.
В метро.
Да. Метро.
Да.
Да.
И в самолет тоже можно взять.
Лев Константинович, не надо расставаться. Он всегда должен быть рядом. Там байки на все случаи.
Шутники вы.
Ну, Лев Константинович талантливый рассказчик, и было понятно, что когда-нибудь он в итоге напишет книгу. Как вот Евгений Вестник, у нас, по-моему, больше я не назову таких талантливых людей.
У нас вышла и Вестника книга, да? Это
да,
наша самая новая книга.
Да,
самый пишущий это Золотухин, потому что он написал 150 тетрадей дневников.
Так он это же писал как всю жизнь, дневники, да, а теперь их издает кусками. Тематические страницы.
Нет, вообще надо, все же надо сказать, что у нас в стране эпидемия. Все стали писать книги.
И правильно. А что
я считаю, что это положительная эпидемия.
Конечно.
Это не корь, это не грипп.
Ну ладно, вы же даже не всех выбираете, кто пишет.
Эпидемия добра.
Вы же достаточно избирательны. Да, пишут все практически. Открой живой журнал и посмотри, как все пишут.
Это, помните, на Павла Нилина, по-моему, такая была эпиграмма. Он вспоминать не устает, и все, что вспомнит, издает. И это все читать должны России верные сыны.
Ну, в принципе, это можно ко многим отнести на замечательную эпиграмму. Ну, вы уже все вспомнили, Лев Константинович.
В смысле?
Что все, что написали...
Да, конечно. Я не собирался писать. Это тоже под насилием. Вот, ты трепишься, хорошо.
Первая, по-моему, «Грешные записки», по-моему, была книжка ваша.
Напиши, напиши. Вот они просто заставили, сели на меня верхом. Тогда я взял и записал.
Ну,
да нет, это графомания. Перестать, это какое писательство? Это обыкновенная графомания, господи.
Давайте.
Но обыкновенная графомания – это тоже писательство. Надо сказать, в этом ничего нет плохого. И вот еще раз возвращаюсь к вопросу о том, что все пишут. Я думаю, это честь делает именно книги, именно писательство. Потому что и телеведущие, и... политики и так далее, думаю, что все-таки бессмертие приходит с книжкой.
Вообще-то да.
Вот особенно, тут, кстати, да, конечно,
особенно для актеров, да? Потому что роль уходит, да. И даже кино
картины исчезают, выцветают, так, образно говоря.
Сесть, вспомнить и написать об этом, тем более, что любая... Во-первых, можно так сказать, что любая жизнь в России... любого человека. Это уже готовая книга. Просто готовая. Угу. Даже те, кто не родились, тоже могли бы написать книгу, почему не родились, что случилось, импотенция, пьянство, выкидыш и так далее.
Монолог не родиться.
Нежелание родиться.
Нежелание родиться и так далее, и так далее, и так далее. Кризис какой-то их нагнал.
Перестройка.
Перестройка и прочее, прочее. А тем более для талантливого человека жизнь в России... Какая бы ни была, смешная, я имею в виду, жизнь, нелепая, трагическая, всегда полно всяких приключений.
Ну, конечно.
И всегда, вот анекдоты-то рождаются именно у нас огромное количество, потому что вся наша жизнь – это сплошной анекдот.
Актерская книга, она родилась из какого-то конкретного автора, когда вдруг вы поняли, что из этого рождается целая серия?
Дело в том, что довольно интересная была ситуация. Я работал в АИФе, и мы задумали там делать актерскую серию. Угу. И вот вышла книжка Митяева. И так случилось, что мы пересеклись с
Олег
Игорем
Митяев?
Смолиным. Да.
Но он же все-таки не артист, он как раз автор.
А это никакого
всего.
Отношения к актерской. Ну, это была золотая коллекция АИФа.
Да.
И в АИФе вышла эта книга, но начались тяжелые времена. В каком плане в АИФе? Они все-таки газета. Угу. И для них нужны тиражи, как минимум, десятки тысяч.
Так.
У них такое мышление. Вот. И даже... Несмотря на то, что большой тираж у газеты, заявки на книги были маленькие. На Митяева пришло что-то около 500 книг. Но угу. Это по стране. Вот. И АИФ отказался от этого. А на мое счастье, я встретил директора издательства «Зебра» Игоря Смолина. Надо сразу сказать, что ему, в общем-то, я благодарен. И он сказал, давай в нашем издательстве будем делать актерскую серию.
Вообще, надо сказать, что Игорь – прирожденный издатель. Человек, у которого вот есть интуиция. Мы вчера с ним говорили по телефону. Я ему сказал, вот все-таки, сказал Игорь, вы нашли назначение своей жизни. Вот про смысл жизни трудно сказать. А вот назначение, чтобы найти его и состояться, это очень важно. И вот Игорь, прирожденный издатель. И вот поэтому наше издательство не случайное. Понимаешь, мы уже, Ксюш, делаем сейчас почти 300 книг в год, 300 номинований. А начинали...
Почти каждый день по книжке.
Да, начинали, Маечка, с нуля вообще. Просто был ноль. Первые две книжки,
которые... Ну, не ноль. Там был Ерофеев.
Да,
как уже это
этого,
ноль? Там был Сорокин, напомню.
И Сорокин тоже. Но надо сказать, что вообще издательство началось с двух моих книжек. Это было «Мужчины» и антология «Русские цветы зла». Вот с этого запустилось издательство. Оно тогда еще иначе называлось. «Зебра», и это уже издательство, которое пришло на смену тому издательству. «Зебра» и существует у нас 5 лет, правда? 5 лет существует. И вот мы очень гордимся тем, прямо могу сказать, что гордимся, что мы барахла не выпускаем. Мы делаем хорошие книги. И вот эта серия у нас очень заработала. И, конечно, благодаря таким людям или такому человеку, как
Лев Константин.
Конечно,
ну, конечно.
Да, ну, конечно. И мы, кстати говоря, очень счастливы, что у нас сегодня на передаче Лев Дуров с нами, потому что и великий, замечательный актер, и книжки, правда, как раскупаются, замечательно.
Мы вот. Ездили с ним в Сибирь, были в Тюменском крае, пролетели на вертолете в место, которое никто не знает, Пунга, где 1500 людей, отрезанных от мира, хранят наш газ. То есть, не дай бог, там рванет, значит, полстраны не будет.
Поселки,
вот. Вы бы видели, с какой как любовью люди, просто бросая смены и все, бежали, чтобы подписать книжку.
И любовь 1500 было распродано. Каждый купил по книжке.
Не, была обида страшная, потому что книжек не хватило, конечно. Но наше издательство еще и таким образом пытается с людьми работать. Мы летаем, мы встречаемся.
Но книжки дошли куда-нибудь.
Ну, конечно, они не могут приехать. Там вертолет летает раз в месяц, когда нет тумана. А туман там всегда.
Значит, смотрите, у нас сейчас новости. После новостей мы вопросы зададим нашим слушателям и будем разыгрывать книжки. И еще поговорим поподробнее, чем все-таки книжка, актерская книга отличается от книги обычного, здорового, нормального писателя.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну, а мы возвращаемся в программу «Книжное казино». Сегодня у нас в гостях издательство «Зебра Е», Валерий Краснопольский, Виктор Ерофеев и Лев Константинович Дуров. Представляем мы серию, в основном, «Актерская книга». И сейчас Виктор Ерофеев торжественно прочитает вам список вопросов.
Ну, не обязательно торжественно, но, по крайней мере, постараюсь. С выражением. Конечно, лучше бы, конечно, Дурова попросить, тем бы лучше прочитал. Но я постараюсь все-таки с выражением. Булгаков спросил Маяковского, какую научную фамилию дать его герою-профессора? Герою-профессору. Что ответил Маяковский?
То есть, какую фамилию он предложил?
Да, какую бы предложил для того самого профессора, который, в конце концов, стал Персиковым. Маяковский предложил...
Это «Роковые яйца», да?
Нет, это «Собачье сердце».
Нет, «Собачье сердце» Преображенский.
Тогда, значит, это «Роковые яйца». Все правильно. Да, так. «Роковые». Читаем дальше?
Читаем дальше, прям подряд.
Набоков. На каком языке написал роман «Лолита»?
Так.
Какое вино любил пить Джеймс Джойс? Белое или красное?
Так.
Какова была кличка Пушкина в лицее?
Так.
А теперь про Дурова.
А про Дурова смотри, как мы спросим. Что и кто объединяет с Гонорелли или Парелло? Что объединяет и кто объединяет?
Владимир считает,
это не у вас только мы спрашиваем, Лев Константинович, а у слушателей.
Так, пошли дальше. Еще осталось два вопроса.
Да.
Кто был издателем романа доктора Живаго за границей? Ну, естественно, имеется в виду первый издатель. Кто первым издал роман доктора Живаго за границей? Да. Ну и последний наш вопрос, самый воинственный. С кем на дуэли стрелялся Николай Гумилев?
Все, ждем. Значит, телефон включим мы, наверное, где-то минут через 10. Телефон, напомню, 363-36-59. Про актеров. Как говорится в одном фильме, а люди ли они вообще? Да. Чем отличается актер от писателя, Лев Константинович?
Ну, актер лицедей, а писатель, он...
Созерцатель.
Художник и философ.
Так.
Андрей там говорил о том, что нет более противоположных профессий, чем актер и писатель. Он говорит, это его мнение. Так что нет более противоположного. Говорил так, что актер это тот сосуд, который наполняется ролью, содержанием во время работы, а писатель он всегда наполнен.
Ну, тут, конечно, тут можно поспорить, почему? Потому что все-таки люди, которые у нас представлены здесь, вот все эти фамилии, включая Чарли Чаплина, и Данелия, и Абдулова, и Дурова, естественно, и Вестника, и Казакова. Кто тут еще у нас есть? И Юрий Никулин, Андрей Мягков, я тут, по-моему, знаю.
Ульянов.
Да? Ульянов. Да. Это все-таки Филатов. Ну, Филатов.
Да, Филатов.
Это больше, чем актеры. Согласитесь.
Ну, даже не в этом. Дело в том, что,
они
кажется,
не являются в чистом виде исполнителями.
Писатель перевоплощается в своих героев так же, как и актер. Всегда воплощает некое действо. И в этом плане они совершенно одинаковы в плане мышления. Другое дело, что писатель еще создает эту ткань, актер ее как бы играет. Но когда я встречаюсь с такими людьми, как Валентин Гафт, который вот сейчас пишет пьесу и уже ставит ее сам
ставит
в стихах.
Уже ставит эту пьесу в Театре современных, мы все знаем.
Вот, поэтому, понимаете, здесь это очень все сложно. Конечно, актер, прежде всего, актер.
Ну-ка расскажите про своих друзей. Я смотрела вот вашу книжку, у вас там масса посвящений актеров.
Друзей очень
понимаю,
много,
что
очень
у вас много актеров друзей.
Да, очень много.
Но можно что-то сказать вообще про эту профессию и про носителя этой профессии? Что вот по вашим наблюдениям?
Мне чем отличается актер от всех нормальных людей? Мне просто очень повезло. Я выступал в течение 10 лет со всеми знаменитыми актерами в одном, как бы, в одной связке. Ездил по стране, я их видел в разных моментах. А всех, конечно, не напишешь. Замечательный человек был Виталий Соломин, очень интересный. Как актер и просто как человек, с которым можно было пойти в разведку. Я там пишу такие вещи, когда вот выясняется, что один человек может, другой нет. С Гафтом мы поехали первый раз выступать, и вдруг выяснилось, что он пишет стихи. Я был в шоке, потому что я знал, что он пишет эпиграммы. Очень злые, не всегда справедливые.
Выпускал даже уже своих стихов.
Это я ему и выпустил.
Серьезно?
Я работал тогда в Союз-театре.
Да, да, да.
И я сказал, давай сделаем книгу стихов. Он говорит, ну кому стихи-то нужны? Я говорю, ну как? А эпиграмм мне в Союз-театре сказал, зачем? Эпиграммы известны, никто не будет их читать. Мы выпустили книжку 100 тысяч, она разошлась в секунду в 91-м году. Причем не дал никто ни копейки на это. Она сама себя купила. И так люди поняли, что Гафт пишет стихи, и очень ранимые. Очень лирический. Вот вам обратная сторона актера, да, который Но никто не знал, что он написал стихи, где он просто обнажен абсолютно. Другое дело, что вдруг выяснилось, что Мягков пишет детектив.
Это же просто художественное
продолжение,
проза,
просто, да? Художественное.
Нет, тут можно назвать еще тех, кого здесь нету, но это еще
Филатов изначально поэт,
просто писатель, да? Да. А Владимир Рецептор. Да. Замечательный писатель и поэт. И даже я помню, когда в пору еще его активной актерской деятельности, когда он был ведущим актером БДТ, он писал замечательные стихи, причем стихи, посвященные ролям, которые он в это время репетировал. Там гамлетовский цикл у него великолепный. Ну, кстати, я уж не беру Владимира Семеновича Высоцкого. Кто
а
он
вот
больше? Да?
Такой
поэт
актер,
или актер
Рогвол Суховерко,
современник.
Позвонил мне и говорит: он написал потрясающую книгу о театре.
Угу.
Мы ее взяли, прочитали. И были удивлены. Угу. Вот с восторгом Гаф написал там послесловие, а вышла книжка.
Угу. Общем, короче говоря, всеми этими ответами мы посрамили Мандельштама. Поставили его на место. Пусть он знает вообще, что разница, конечно, небольшая. Мне кажется, Валерий очень хорошо сказал о воплощении и перевоплощении.
А у тебя есть друзья-актеры близкие?
У меня друзья-актеры. У меня на программу все те актеры, которые приходят, все мои друзья.
Вот я знаю, Игорь Костолевский, можно назвать.
Игорь Костолевский,
его,
да, да, да. Он играл в фильме как раз
«Русская красавица».
«Русская красавица», да. Он, а Максим Суханов вот, приходил на передачу. И замечательно, интересно, красиво мыслит.
Ну, отдельные существования. Вот,
ну, Демидова,
потом,
конечно.
Потом спросим у Дурова,
Демидова,
а пока вот просто Демидова, сторонние наблюдения.
Демидова просто умница. Просто умница. И, конечно, замечательное такое светлое мышление. Когда что-то не нравится на той же программе «Апокриф», она тут же вообще моментально, реактивно отвечает. То есть это еще помимо того умения сыграть в интеллектуальный пинг-понг. Нет, ну, и потом все-таки давайте подумаем о том, что в «Метрополе» первый раз напечатался Высоцкий. Угу. То есть как поэт он у нас в нашем подпольном альманахе, которому вот в этом году 30 лет, был напечатан Высоцкий. И, конечно, поразительно, что, я думаю, вы согласитесь, что это не просто слова, положенные на музыку, это настоящая поэзия.
Так, сейчас мы кого-нибудь забудем, люди обидятся. А Вениамин Борисович Смехов, какой,
да,
замечательный,
конечно,
писатель.
Вот тоже, кстати говоря, Веня, который приходит на... Потому что на программе-то сразу все видно, да, кто как сможет сказать. И, кстати говоря, я Льва Дурова тоже приглашаю на наш «Апокриф», потому что действительно надо как-то прийти и поговорить о новой книжке.
Спасибо, Константин. Скажите теперь, вот, на ваш взгляд, актерский мироощущение актера, оно отличается от мироощущения других людей?
Конечно.
Взгляд на мир другой?
Конечно. Потому что мы же невольно препарируемся. Вот вы говорите... Сколько у тебя друзей? Дружба не обязательно же каждодневные свидания. Сами. Это просто одна кровь.
Да.
Вот у Ерофеева кто-то побывает однажды, и они уже друзья, хотя они потом могут не встречаться два года.
А совершенно верно.
Вот, так что это такая довольно сложная штука. Ну, а актеры вообще, они же сумасшедшие, так сказать, они отличаются от всех. И иногда так приходят к тебе на спектакль, ну, такой когда сложный, эмоциональный спектакль, а потом приглашаешь в гости. Они приходят и на тебя смотрят как на нечто. Ты не понимаешь, почему. Они говорят: мы думали, ты после этого спектакля будешь
лежать
трое
пластом.
Суток лежать, а ты сидишь, выпиваешь, ну, валяешь дурака. Как это у вас получается? Я говорю: ну, сумасшедший, как нормально. Мы же пропускаем через себя, простите, что это такое грубое выражение, всех авторов, и Достоевского, и Чехова, и Гоголя, и мы же с ними знакомы кровно, мы же их ощущаем кожей и сердцем и мозгами. Мозгами меньше, больше сердца.
Эмоционально, да?
Да, конечно.
Может, поэтому так и оценки меняются. Вот мы про Златухина говорим, а ведь у него даже... Он сам этого не скрывает, это не будет новостью, что как у него меняются оценки каких-то конкретных событий, конкретных людей с течением времени.
Ну,
у него даже вот в тех же дневниках, у него один раз он может написать что-то такое ужасно гневное по поводу какого-то человека, а через 5-7 лет вдруг начинает с ним по-другому его оценивать.
И даже на следующий день.
На следующий день.
Потому что я, когда разбирал его дневники, я написал, что дневники его самого формировали.
Угу.
Он сам стал жертвой своих дневников, потому что там есть такие вещи, которые он бы не сказал, вот, сидя спокойно.
Конечно.
Только могло быть в экстазе.
Задача этой серии как раз и понять душу актера. Потому что, когда актеры здесь исповедуются и делают это действительно очень достойно, очень красивые и захватывающие, то ты начинаешь понимать, что значит быть актером, да? Что это не профессия, конечно, это призвание.
Ну, наверное. Но вы знаете, эти моменты опасны. Дневниковые публикации, они довольно часто бывают опасными. И вот я многие вещи не принимал и у Златухина, и у Кончаловского, когда читаешь и думаешь, а зачем, ради чего вот это написано? Вот тоже надо быть осторожным. Писатель тоже должен быть чутким, а не понимать, что а я безнаказан. Я вот напишу, ну и что у меня? Вот я написал. Вот потом, говорит, раскаялся. А потом начинает говорить, ой, я зря, наверное. А уже это написано, уже это сказано.
Ну вот тут как раз та самая тонкая грань, когда речь идет не только о дневниках, вообще о мемуарной литературе.
Ну, может, Туров, ты перестань. А где же правда и так далее?
Было или не было? Так было или не так было?
Ну да. Ну это вот я говорю, что надо быть, как сказать, автору, который пишет свои, опубликовывает дневники, я считаю, что надо быть
осторожным. Ну, знаете, чутким. Что иногда в ответ на чьи-то дневники рождаются такие замечательные книги, как, допустим, книга Елены Кореневой «Идиотка», которую она написала в ответ на книгу Андрея Кончаловского. И родилась писательница, я считаю, новая, потому что она очень талантливый литератор.
А писательская перепалка Филатова и Золотухина, она стоит очень многого. А там родились такие вещи, которые...
А Ольга Яковлева, которая написала книгу «Если бы знать», у нее совсем своя история. Театра Эфроса.
Конечно.
И там, кстати, она беспощадна по отношению ко многим людям, очень не жалея, причем называя фамилии и имена. Но это ее субъективный взгляд. Бог его знает. Понимаете, мне кажется, что если уж браться за мемуарную литературу, или вот твоя книжка «Хороший Сталин», которую я очень люблю, тут надо все-таки выбирать. Либо я все говорю о себе в первую очередь, либо я играю в это.
Ну, да.
Если ты в это играешь, то это будет книжка, которую вряд ли кто прочтет. Да? Правда же? Это будет...
Нет, дело в том, что тут...
Это риски твои. Твои риски автора.
А читатель это чувствует мгновенно.
Конечно. Неискренность, фальшь всегда чувствует.
Конечно.
Дело в том, что осторожным надо быть в каждой профессии, и политик должен быть осторожен, чтобы не навредить народу, и народ должен быть осторожен, чтобы не навредить стране, и так далее, и так далее. Но дело в том, что, конечно, мне больше близок Флобер, который говорил, что книга – это такой сильный удар, который обрушивает писатель по читателю, и от силы этого тумака, и от того, насколько тумака переводили раньше тоже, в 19 веке, Флобера, зависит, насколько этот писатель может выполнить свое предназначение. Но я тут согласен, конечно, когда дело касается имен, судьбы, все, тут надо, безусловно, быть очень внимательным. Ведь это тогда тоже наша национальная проблема. У нас плохо с уважением. Вот только уважаешь только тогда, когда пьешь, да? А вот уважение к человеку, конечно, это настолько важно, что когда в книге допущено неуважение, она порождает цепную реакцию и дальнейшего неуважения. Тут я с вами согласен.
Ну, кстати, вот история того же «Метрополя», она тоже по-разному интерпретируется. Я могу себе представить, какую там бурю негодования вызвала повесть Василия Павловича Аксенова «Скажи, изюм», по-моему, она как раз посвящена истории «Метрополя».
Это потом уже.
Это как бы художественное произведение, но там же все узнаваемые.
Да,
и я знаю, что участники, многие говорят, что это неправда, это не так было, да?
Не, ну там же все-таки это уже было такое, раз так он зашифровался, и это уже было такое ироническое произведение, потому что мы стали слишком героическими личностями после того, как нас поколотили.
Тогда смотрите, все-таки, наверное, вот вы как издатель, как редактор, наверное, чувствуете вот тот умысел, который сквозит в книжке, которая написана от первого лица. Либо это человек сводит с кем-то счеты, и это тоже бывает, не только в художественной литературе, а в мемуарной преимущественно. Либо он пытается рассказать о времени и о себе, что называется, да, и назвать в том числе и свои ошибки.
По-моему, у нас нет ни одной книги, да, чтобы сводили счеты.
Мне кажется, что прежде всего автор сводит счеты с самим собой.
Да.
Всегда.
Его риск,
когда бы он ни писал, его ошибка.
А Марк Розовский, который написал книгу «История казнократства», по-моему, за которую, кстати, очень многие его осудили, книга о том, как его произведение «История лошади» присвоил себе Товстоногов. много было вопросов по этому поводу. Я знаю, что многие там актеры из БДТ, они вообще очень так резко отреагировали на эту книжку.
А вот какой самый главный порог актера? Заложник славы все-таки, да?
Да нет, вы знаете, слава, она ведь не ко всем приходит, и она тоже момент опасный, и мы его знаем. Это вот сейчас все звезды, все гении, все великие. Вы вспомните, 20 лет там назад или 15, а даже таких понятий не было по отношению к современным актерам. Это говорили про там Москвина, про
стариков мухатовских.
Ну, конечно. Вот. Но вот это все родилось, и вдруг всем стало казаться, что на самом деле это правда. Что они действительно звезды. А звезды-то там, а мы-то все здесь. Поэтому вот это, конечно, опасность есть, но это редко кто болеет этой болезнью.
Вы знаете, действительно, мы все говорим, что наше время не пафосное, что все у нас так все спокойно, а на самом деле действительно пафосно. Всех записали в гении, ну, да. Выдающиеся, великие.
Ну, вспомните, Штельнеев, они когда-то про себя говорили.
Появилась, одни академики.
Да. У нас даже парикмахеры стали называться стилистами, хотя раньше стилистами назывались те замечательные авторы, которые владели стилем. Он стилист, я думаю, может, он хорошо пишет, нет, он, кажется, хорошо стрижет.
А да, это вообще красивый цирюльник.
Знаете, все равно, все, кто в вашей серии издается, они все равно все великие, потому что, я даже вспомню, когда вот на нонфикшн мы подходили с моей приятельницей к вашему стенду «Зебра Е» и говорили про эту серию «Актерская книга», я не помню, кто там был из ваших коллег, из издательства.
Игорь,
да. Да, они сказали, Ксения, вы посмотрите, почему сегодня никто, нельзя назвать никого из среднего хотя бы поколения, я говорю, не про молодое, из актеров, которые могли бы написать такую книжку. Вы же посмотрите, да, это же все люди, которые все равно представляют собой ушедшее время, время-то ушедшее. Но сегодняшние нет, не способны. Кстати, личности сейчас... нету. Так что я с вами не согласна, Лев Константинович. Все-таки личности сегодня не хватает.
Конечно.
В театре.
Мне кажется, что каждое поколение жалуется на то, что личности не хватает. Белинский в разгар золотого века русской литературы писал вот чего-чего, а писателей у нас нет. А там были уже все вообще просто поголовно.
Давайте бросим клич. Кто из молодых актеров готов написать книгу?
А вот есть такой, кстати, вот
Сергей Чинишвили, я знаю.
Дмитрий Харатьян, о нем вышла книжка, он очень недоволен. Ей о нем написали. Да. И мы его сейчас пытаемся ему помочь.
Я еще назову Сережа Чинишвили, замечательный актер театра «Ленком», который пишет и стихи, и прозу. По-моему, делает это очень успешно. И, мне кажется, достойно вот вашего внимания. Но наверняка еще кто-нибудь.
Ну вот Левитин прекрасно пишет. Он, конечно, не молодой.
Он вообще писатель.
Ну хорошо, пишет, получил вот сейчас премию журнала «Октябрь». Мы его издали.
Писатель настоящий.
Будем еще издавать.
Надо сказать, что вот эти первые слова.
Гоша Куценко будет писать? Да, он закончил школу?
Для этого не обязательно заканчивать школу, надо сказать. Но я вот
он как Чапаев, академиев не кончал.
Я хочу сказать, что это первые 40 книг, что уже, вот мне тоже вчера Игорь по телефону перечислил еще 60, которые готовятся.
Знаете, кого мы вспомнили? Кого? Клавдию Пугачеву.
Актрису, да.
Замечательно, причем сын ее издал за свой счет книжку замечательную ее, и мы сейчас ее переиздаем, потому что она, на мой взгляд, просто замечательная во всех отношениях, вот она в производстве. Поэтому есть масса актеров забытых. Замечательно.
Несите рукописи в «Зебру»,
ну,
если говорить? Вы актер.
Да. Если вы актер, то сейчас все понесут.
Столько не издано, ни Яншин, ни Грибов. Да что тут говорить? Москвин, это же можно продолжать всю жизнь.
Вот кстати, Казаков сейчас закончил новую повесть.
Да. Между мы подписали с ним договор.
Да? Серьезно?
Что касается книги Абдулова, то это вот как раз книга сделана как прямая речь. С тем, чтобы вот те интервью, которые были в жизни,
да,
те встречи, которые у него были со зрителями и так далее, все это выстраивается в определенный ряд, и получается книга. И я знаю, что эта книга очень довольна даже его родственники.
Да, и вообще она вышла как-то совершенно неожиданно, потому что никто ее не планировал. Оказалось, что у нас есть Юра Крылов, наш редактор, который любит... умеет и сделал это по душе.
Угу. Вот. Вообще у нас команда сильная. Надо сказать, наше издательство сильная команда. Я это тем более с удовольствием говорю, что там работает и сын Олег, который вот работает в художественном отделе и делает обложки, и сам делает, и следит за тем, чтобы качество обложек было хорошее. Да, ну, действительно все, от начала до конца.
Вы, кстати, эту серию вы сразу узнаете, поскольку здесь большая буква «А». Вот, да, она сразу
она сейчас немножко трансформировалась,
книга.
Стала выходить и в таком варианте.
Все равно буква «А».
Несколько, да, такая буква «А» присутствует. Так,
а просто. Вот скажите мне, пожалуйста, вот про Абдулова вы заговорили, а в такую серию сделать воспоминания друзей о тех, кого нет сегодня?
Была презентация на этой неделе. Книга воспоминаний об Абдулове.
Ну, вот я хочу спросить именно у Зебрые. Нет ли у вас таких?
У нас есть, тоже, есть, да? Личный архив. Мы тут собираемся делать такое. Но просто нам довольно сложно все охватить. Мы же всего лишь издательство. Хотя входим в большую такую издательскую группу. Но посмотрим, как кризис на нас скажется. Все достаточно сложно.
Скажется. Это мы вам обещаем.
Но мы довольны,
кризис
знаете,
и на вас скажется. Мы вам тоже это обещаем.
Мы довольны тем, что мы еще выпускаем поэзию. У нас вышла книжка Александра Межерова. У нас вышла книга прекрасная более молодого поэта другого поколения. Это Олега Хлебникова.
Хороший поэт.
Вот. И очень хорошая книга с прекрасным, я бы сказал, эссе даже Станислава Рассадина с таким как бы экзерсисом вообще о поэзии и о месте сегодня поэта в жизни. Вот. Мы выпустили книжку, я считаю, очень неплохую с точки зрения даже вот поэтической, такой маленький сборник. Там у нас Гафт вышел именно как поэт. Вот, вышел у нас Жук,
Вадим
неожиданный, да, совершенно такие иронические, хорошие стихи.
Хорошие стихи.
Ну, постоянно мы печатаем Вишневского.
Не надо сказать, что год от года он становится более зрелым и интересным.
Это, да,
вот некоторые говорят, что церкви, вот, вот некоторые говорят, что человек в жизни не меняется. Вот совершенно большая глупость. Может меняться. И даже к лучшему, что удивительно, но тем не менее так бывает.
Давайте мы сделаем так, поскольку времени у нас совсем уже мало. Я думаю, что эти вопросы все-таки мы оставим для наших авторов, которые нам на СМС пришлют ответы. Да? Давайте так.
Сложные вопросы.
Повторю. Да. Булгаков спросил Маяковского, какую фамилию дать его герою. Профессору, что ответил Маяковский, какую фамилию он придумал. Набоков на каком языке написал роман «Лолита». Какое вино любил пить Джеймс Джойс, белое или красное? То есть написано, смешная телеграмма пришла. Джойсы они читают, интеллигенция. И дальше несколько слов добавлено. Да.
Ну, уже, видимо, с утра выпил, но только не белое или красное, а просто крепкое что-то.
Какова была кличка Пушкина в лицее? Кто был издателем романа «Доктор Живаго» на Западе, с кем на дуэли стрелялся Николай Гумилев. И последний вопрос, что и кто объединяет с Гонорелля и Лепарелла.
И еще и туда же, третий.
Еще третий.
Лепа Карлович Релла.
А, и Лепа Карлович Релла. Еще одна инкарнация. Да,
да, это совершенно верно.
Да. Вот на эти вопросы присылайте ваши ответы на СМС +7 985 970 45 45. Что пишет Лев Дуров?
Ничего.
Как? Он ставит.
Не заставит.
Хватит уже.
Потому что пишет он замечательно, очень интересно, но мне вот не хватает как раз вот такой вот хорошей, серьезной книжки, Лев Константинович.
Гражданской.
Вы все время пишете веселое, вспоминаете только о хорошем.
Ну, конечно.
Ну, а может быть, стоит уже написать...
Ну, как хорошо, когда вспоминают о хорошем тоже.
Про Эфроса написать, вообще про вашу вот всю судьбу уникальную, совершенно потрясающую. Про людей, с которыми вас жизнь сталкивала.
Да вы знаете, вот когда... Сейчас объясню. Взаимоотношения в жизни и в театре, они совершенно разные. С Эфросом мы никогда не были друзьями. Мы были с ним... Он мэтр, я скоморох. И был подмастерьем... Как только я пытался стать самостоятельным, он не очень-то это принимал. Хотя я человек упрямый, был, так сказать, настойчивый, и все равно настаивал на своем, скажем так.
То есть не берете за такую книгу?
Нет, потому что это будет все равно. Я буду, так как я его обожаю, и он для меня, так сказать, и, ну, я не знаю. Все, то, что я умею что-то, это все благодаря ему. Что-то говорить со знаком минус – неохота. а со знаком плюс все известно.
То есть, ну, что резюмируя, буду... скажем так, жизнь и проза жизни, да, это две большие разницы.
Ну, можно так сказать, поэзия жизни и проза жизни.
Это понятно.
Вещи разные.
Все, на этом заканчиваем. Спасибо вам большое. Наши гости издательства «Зебра Е». Мы сегодня представили серию «Актерская книга». Валерий Краснопольский, Лев Дуров и Виктор Ерофеев. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.